SBS Russian. Делитесь своими историями на нашей странице в Фейсбуке.
Сегодня в рубрике «Люди и судьбы» мы продолжаем знакомство с уникальной личностью, человеком необычной и экзотической судьбы, художником и пропагандистом искусства островов Тихого океана Николаем Николаевичем Мишутушкиным. В первой части нашей программы в прошлую субботу Николай Мишутушкин рассказывал о том, как попал на Тихоокеанские острова, как завязал контакты с соотечественниками, которые привели к организации огромного числа выставок предметов туземной культуры в Советском Союзе. Николай Николаевич рассказал о новом проекте празднования 200-летия контактов между Россией и Вануату, которое состоится в Порт-Вилла в следующем месяце, и подчеркивал важность пропагандирования достижений русского мореплавания, русской этнографии и океанологии для этого региона.
Николаевич Миклуха Маклай в 1870-х годах был один из первых, который вмешался и старался помочь для того, чтобы туземцы не вывозились. Черные дрозды, за которыми приезжали на охоту английские судна, чтобы вывозить их, первый, который старался им помогать.
У Миклуха Маклая в дневниках «Красной нитью» проходит мысль о пагубности влияния европейцев на жизнь островитян. Он призывал оставить их в покое, дать возможность гармонично развиваться в привычной для них среде.
Ну, конечно, согласен. Не забывайте, что миссионеры приезжали, чтобы перевести в свою веру этих людей. Они старались уничтожить в памяти у людей то, что была их традиция. Такая была история всех этих племен. Но теперь нужно сказать, что многие из них получают высшее образование, заканчивают университеты не только в Австралии или в Новой Зеландии, но и во Франции, становятся во главе разных культурных центров или музеев. И, конечно, они вдруг понимают то, что было принесено европейцами, хорошее, и видят связи, которые они имеют с прошлым. Потому что их, как они смотрят на все это создание, их подход, их уважение к предкам, их уважение к старикам, так же, как к разным силам, которые им приносит и океан, и воздух. Так что это было очень интимно связано с их ежедневной жизнью. Я недостаточно знаю о проблемах, которые связаны в Австралии с аборигенами. Все-таки теперешний премьер-министр, тот, что он сделал извинения, это, конечно, был важным шагом, что все то, что делается для того, чтобы помочь развитию этих аборигенов. Но вы понимаете, что повсюду, там, где были деньги принесены, наши белые устроили кабачки, устроили магазины для того, чтобы продавать им алкоголь, продавать им табак и потом все эти разные наркотики, которые, вы понимаете, их приводят к истреблению. Это другой способ, чтобы от них как-то избавиться, несмотря на то, что с одной стороны вы даете им education, многое делается, но, к сожалению, все это как-то побочно куда-то уходит в пространство, и никакого прогресса не видно.
А вот, например, на Новой Каледонии с канаками или с другими народностями на островах этих проблем в такой степени нет?
Вы знаете, среди знаменитых канаков и среди знаменитых белых, скажем, вождей никогда не получается никакого единства. Каждый тянет в свою сторону, но как будто теперь среди канаков, вот по последним выборам, прозрело какое-то понимание в фундаментальном интересе для развития этой страны. И, конечно, очень много было сделано и Жан-Мари Чибау, которого, например, я лично знал, и Жак Лафлером, много работы происходит от вдовы Чибау. Мы знали ее в возрасте 8-летнего. И очень много делается с точки культуры, обменов, организации выставок, организации интересных театральных, танцевальных
постановок.
Да, конечно, большой обмен сейчас идет не только со всем регионом, но и с Францией, с разными институциями, музеями, европейскими музеями. И будем надеяться, что, конечно, это все выльется в что-то положительное в этом регионе. То же самое происходит и во французской Полинезии.
Вы выросли во Франции, вы прожили большую часть жизни на довольно экзотических островах. И в первый раз, когда вы приехали в Россию, что вы увидели, что вы почувствовали? Вы о ней много знали по рассказам родителей.
Должен вам сказать, что я сначала упивался русским языком. В самом молодом возрасте я прочел, поглотил, между прочим, и Толстого, и Достоевского, и Гоголя, и кого хотите. Если бы я не читал русской литературы, я бы не говорил на языке, на котором я говорю и которым я горжусь.
Конечно.
И, конечно, когда я впервые приехал в Советский Союз, все люди удивлялись русскому языку, на котором я говорил. То есть он был не только грамматический, но он тоже имел какой-то запах старины. Но потом я, конечно, немного ввел в это с разными выражениями, которые пахнут современностью. Конечно, у меня вначале преследовала меня идея вернуться жить в Россию. Прием, который нам, русский народ, дал, нас трогал до слез. Эта культура, этот подход ко всему тому, что мы привезли, это было и для Алоиса, и для меня незабвенными моментами. Когда нас приглашали кому-то, мы никогда не чувствовали, несмотря на то, что мы знали, что были трудности с испытанием, что было трудно купить, всегда столы были накрыты, как никогда в Европе даже самые лучшие друзья не делают для вас. Я припоминаю, когда один знаменитый директор компании пригласил нас, чтобы услышать наши впечатления о Советском Союзе. И он подал нам какие-то маслины, какой-то рамстек и какой-то кусок сыра. Я ему сказал: вы знаете, дорогой Франсуа, в Советском Союзе у нас никогда не было такой скудной пищи на столе, когда нас приглашали кому-нибудь. Ну, конечно, мы знали, что были и трудности. Так случилось, что из-за статей, которые писали про нас, я нашел родственников, которые выжили, то есть и племянников, и племянниц, и двоюродных сестер. Для того, чтобы ходить к ним, нужно было как-то прятаться. Я нашел моего полубрата в Москве, который сначала не хотел общаться с нами, потому что он думал, что его отец, который тоже был моим отцом, что мы когда-то поддерживали германцев. То же самое случилось в семье моей полусестры в Грузии. Конечно, после того, как мы смогли разъяснить, что у нас никакой связи не было для поддержки немцев в политике, тогда все стало дышать по-нормальному. И никогда ни с братом, ни с сестрой никогда не говорили ни о каких политических проблемах, только восстанавливали связь и память про наших предков и про наше будущее, то есть детей, которые у них уже тогда были.
В своих трудах на поприще собирания и пропагандирования туземного искусства Николай Николаевич Мишутушкин почти абсолютно аполитичен. Возможно, в этом и кроется секрет его притягательности для всех, кто с ним сталкивается. Но есть некоторые моменты, которые не оставляют его равнодушным.
Даже на Вануату, понимаете, мы были открыты и для людей, которые боролись за независимость и имели связи с людьми, которые были против получения независимости. Но мы проводили вот почти что вот всю жизнь достаточно открытую, транспарентную, как теперь говорить. И мы никогда не боролись за какие-то идей. Но когда была возможность говорить о каких-то недоразумениях, которые происходили, мы, конечно, так же, как я вам выразил, поддерживаю идею, что многие, а в особенности теперь, миссии, американские секты, которые завоевывают наш регион и которые тоже стараются заполонить Россию и Сибирь, конечно, нужно тут просто кричать: остановитесь, оставайтесь у себя, проповедуйте у себя. Для чего вы ищете каких-то новых душ, чтобы перевести их в совершенно ненатуральную для них веру? Но они, конечно, часто делают это через финансовые подходы, на которые люди соблазняются. И что ж поделать?
Подошло к концу наше знакомство с удивительным русским человеком, казаком с новых гибрид, как называется одна написанная о нем статья. Николай Мишутушкин видит свою миссию в том, чтобы историческая связь России и Океании, которую завязали русские ученые и путешественники Василий Михайлович Головнин, Николай Николаевич Миклухо-Маклай и многие другие, не была бы забыта. Мы надеемся, что у него хватит сил и энергии продолжать этот благородный труд еще многие годы.
Пару лет тому назад Алоис выставлялся в музее антропологии имени Петра Великого. У него была большая выставка, и мы тогда тоже подарили целый ряд предметов. Мы поддерживаем тесную связь с разными учеными, ответственными людьми Академии наук и с нашими личными друзьями. Мы закончим это интервью. Я хочу сказать, что выехав на 6 месяцев в паломничество в Индию, это паломничество превратилось в жизненное паломничество и длится 56 лет. Я думаю, что это интересный факт. И в этом году мы празднуем 48 лет пребывания в республике Вануату. Наше место стало историческим местом под покровительством Европейского фонда. Место преобразилось, потому что мы смогли получить вот все коллекции, которые в течение 40 лет были на острове Таити в одной из больших гостиниц в Майва-Бич со всего Тихоокеанского региона. Они теперь у нас в саду, в разных галереях, и у нас начинается поток русских посетителей. Кроме этого, с Алоисом, которого я открыл в 59 году, когда я начал первую арт-галерею на Новой Каледонии, мы празднуем в августе месяце 50 лет сотрудничества, и в октябре месяце мне исполнится 80 лет. Но я чувствую себя 30-летним молодым человеком, несмотря на то, что приходится хромать. И благодарю еще Марина Поля, Татьяна Доболина, Александра Кулешова за всю помощь, которую они мне предоставили благодаря интернету, благодаря печатанию некоторых писем, чтобы не связывать людей с пониманием моих иероглифов. И еще благодарю вас и ваших слушателей.
Майрунга, майрару, майткалкал. Майрунга, майрару, майткалкал. Майрунга, майрару, майткалкал. Коэру ватапактин. Куна бате вира. Кукупиати токерао. Майрунга, майрару, майткалкал. Майрунга, майрару, майткалкал. Майрунга, майрару, майткалкал.
SBS Russian. Делитесь своими историями на нашей странице в Фейсбуке.